полноте благодати. Отсекая ад, превзойдя рай, ища лишь одного Тебя, Иисусе, Дух мой в свете благодати Твоей весь становится светом, и то, что видит он при этом, невозможно назвать иначе, чем свет, хотя этот свет по природе своей совсем иной, чем свет видимого солнца. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» — Евангелие от Матфея, глава 6, стих 2. «Истинно так, Боже, сокровище сердца моего! Сокровище это, неописуемое Твое блаженство и даже больше блаженства! В этом блаженстве сокрыто неприходящее бытие Твое, ибо в Тебе, Боже, быть значит стать единым с Тобой. А иметь — не слово, сошедшее с небес, оно слово сынов земных, страстно желающих праха и имеющих его в избытке, почитающие его за нечто. Но этот прах — ничто, и владеющий им сам становится ничем. Избави меня, Господи, от глупости земной, ибо небеса Твои, простор души моей, созерцающий Тебя в вечности блаженства Твоего. На Фиваиде тем временем происходили изменения. Приехал и поселился с нами, став хорошим послушником, Геннадий из Петербурга, бывший моряк. Посетил наше братство иеромонах Игнатий из Троицы Сергиевой Лавры, мой давний знакомый по диаконскому служению и по нелегким походам на Псху. Ознакомившись с жизнью Афона и обойдя святогорские монастыри, он остался на Новой Фиваиде. Русский монастырь, узнав о пополнении в братстве, строго запретил нам увеличиваться. Приехавший к нам послушник Исаакий из монастыря игумена Пимена вынужден был поселиться в заброшенной келье в соседнем ущелье. Мое здоровье продолжало ухудшаться, несмотря на сосны и красивый вид, окружавший Фиваиду. Я начал задыхаться в скиту, как это уже происходило на Каруле. Долгое пребывание в горах Таджикистана и Абхазии не давало возможности легким приспособиться к климату Афона. Легкие все больше отказывались дышать в Новой Фиваиде. Я не мог ни двигаться, ни трудиться, ни совершать даже легких прогулок. Не хватало дыхания. Подниматься в пещеру по сухим безводным скалам тоже стало невмоготу. Нужно было что-то предпринимать. В один из приступов одышки я инстинктивно попросил отца Агафадора отвезти меня на Пелопоннес. На западном берегу полуострова мне сразу стало легче. Воздух Адриатики без всяких лекарств очистил мои легкие, и я перестал задыхаться. В этой поездке запомнилось посещение монастыря святителя Нектария Эгинского с невероятно благодатным храмом, в котором находились мощи святого. Наш друг Даниил, часто приезжавший на Фиваиду из Питера, предложил купить участок земли на западном побережье Греции, заметив, что для моих легких там более подходящий климат. «Надо спросить благословение у батюшки», — отвечал я, подумав. «А за дружескую помощь спасибо. Хорошо бы присмотреться к тем местам». В одной из таких поездок мы посетили зеленый гористый остров Корфу, где легкие мои начали дышать свободно. Проезжая мимо оливкового холма со остроконечными стрелами кипарисов, я заметил Даниилу. «Смотри, Даниил, какая чудесная горка! Тот, кто посадил там оливы, счастливый человек!» Мой друг с любопытством осматривал красивую местность, расположенную высоко над морем. Оливковый холм остался в памяти прекрасным видением. Вернувшись на Афон, я снова ушел в скалы, со скорбью замечая, что у уединенных мест остается все меньше и меньше. Мои опасения усугубило новое открытие. У греков после выхода в свет книг об Иосифе и Сихасте вновь проснулся интерес к келиотской пустыннической жизни. Пустующие келии быстро заполнялись монахами. Опечалило другое. Мой родник на Крионеро, холодная вода, забетонировали и от него провели трубы в келии скита Керасия. Практически я остался без воды, ее приходилось собирать по каплям. Почти все лето я ползал по густым и колючим дебрям с садовым секатором и маленькой пилой, без которых невозможно было продраться сквозь непроходимые заросли. Вспомнился рассказ отца Христодула на Коруле о невидимых старцах, спускавшихся откуда-то сверху в келью Янна Копула, известного старца Христофора, который причащал их в своем маленьком храме Благовещения. Невидимые старцы приходили из таких непролазных дебрей, где человек пройти не может. Именно туда я решил устремиться на поиски скрытых мест. Однажды я вышел на узкий скальный гребень над кельей преподобного Петра Афонского. Поднимаясь все выше, я в совершенно безлюдных местах заметил очень старую, но хорошо натоптанную тропу, заросшую зарослями колючего дуба. Не приходилось слышать, чтобы вверху кто-то жил, да и жить на такой высоте не представлялось возможным. Но старая тропа упрямо вела меня все выше, почти под вершину Афона. Крайне заинтересованный, я поднимался по ней, поглядывая на вздымающийся впереди могучий пик. Почти под вершиной, в непроходимых зарослях, тропа привела меня к удивительному поселению на небольшом плато. От здания остались только фундаменты. Когда-то здесь стояло 5 или 6 калиф. Еще немного повыше, на оголенной перевальной седловине, я обнаружил могилку, приваленную плоскими камнями, из которых возвышался дубовый крест, побелевший от времени. Удивляло то, что в этом неприступном месте жило столько людей, о которых никто не знал и никто их не видел. Это, наверное, было самое загадочное место на Афоне. Невольно возникло предположение, что здесь жили самые скрытые монахи, которые построили себе кельи в невероятно аскетических условиях. Источника воды поблизости я не обнаружил. По-видимому, эти таинственные монахи использовали дождевую воду, собирая ее с крыш. Поиски уединенных мест в афонских дебрях привели меня к удручающему открытию. Не только мой источник, но и почти все родники теперь оказались забетонированы, и ни в одном ущелье, пригодном для уединенной молитвы, не осталось ни одного ручья, который бы не отвели по трубам к строящимся кельям. В досаде я решил даже прорезать в одном из шлангов отверстие, чтобы набрать воды, но эту идею мне не хотелось приводить в исполнение. Около километра пришлось ползти вдоль трубы в диких зарослях на четвереньках, пока мне не посчастливилось обнаружить маленький кран. От лаврских монахов я случайно узнал, что на Крионеро жил одно время в палатке монах-румын. Это его голос тревожил меня по ночам, когда монах молился на румынском языке, не подозревая, что он в глухом лесу не один. Прекратив поиски, я вновь ушел в скалы Афона в свою пещеру, страдая от недостатка воды, где со всем усердием углубился в безмолвное созерцание, отбрасывая все помыслы и не обращая внимания на благодатные переживания, как посоветовал старец Григорий. нетварный свет начал сиять внутри, вне зависимости от того, закрывал ли я глаза или открывал их. Ум перестал цепляться как за внешнее восприятие, так и за внутренние ощущения. Пришло неисходное состояние блаженства, которое, подобно живому, неистощаемому источнику, вливало в сердце духовную свежесть и бодрость. Но я заметил, что временами ум все же испытывает рассеянность, когда обстоятельства складывались неблагоприятным для меня образом, когда наступала непогода или сырость пробирала до костей, или же когда случались радостные переживания, приводящие меня невольно в восторженное состояние духа, хотя внимание было постоянно бдительным и зорким ко всем деталям моего самоуглубления. Тело по временам словно полностью утрачивало свой вес, причем исчезало всякое представление о телесном существовании. Все люди, далекие и близкие, становились для моей души как один человек, нуждающийся в заботе, помощи и любви. Возникало сильное желание, чтобы все пришли к такому же постижению в молитве и созерцании. Все это путаясь и сбиваясь, я радостно поведал монаху Григорию, придя к нему в монастырь. Он все так же лежал на койке, обставленной лекарствами. Щеки впали, но глаза еще смотрели зорко и строго. Несмотря на болезнь, в нем чувствовалась какая-то мощная благодатная сила, которая поддерживала его тело, не давая ему угаснуть. Твои ощущения, отец Симон, объясняются тем, что дух в тебе продолжает пробуждаться, но его соединение со Христом еще впереди, когда твое сознание целиком утвердится в созерцании. Помни, что мир обманчив, а дьявол коварен. Продолжай не привязываться ни к каким духовным переживаниям в созерцании. Спокойно воспринимай их, не принимая и не отвергая, без всякого эгоизма. Только наш эгоизм не позволяет нам уподобиться Христу, увлекая в погоню за призраками ума, как в погоню за ветром. Подвязайся так, чтобы твой ум в созерцании стал безмятежным, ясным, чистым и безграничным, подобным бесконечному небу или небосводу без единого облачка, в котором сияет божественное незакатное светило — Христос. Как это сделать, отче? И возможно ли это? Я внимал старцу, не дыша. Никогда ничего не представляй и не воображай в своем уме. Полностью прекрати накопительство помыслов. Хотя я сказал «подобным небу», но такого представления о каком-либо небе не следует воображать ни в коем случае. Помни, что это лишь сравнение, описывающее истинное постижение. Такое созерцание приходит только при великой, благодатной милости самого Господа. Мы в действительности нераздельны со Христом и, кроме как грехами, ничем не отделены от Него. Наш дух всегда един со Христом, ибо Он от начала сущий. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 25. Различие в том, что мы связаны по рукам и ногам нашим эгоизмом, а Дух Христов божественен и безграничен. Геронда, почему вы не передаете свой духовный опыт другим? Почему вы его рассказываете только мне? Я искренне не понимал, почему старец стал со мной столь откровенен. Духовный опыт никогда не передают из жалости, его передают из любви. Твое сердце прилепилось ко мне, и божественная благодать побуждает меня открыть тебе, иеромонаше, то, что ранее она открыла мне через моего старца. Так сохраняется духовная традиция православия, только через любовь и, конечно, через послушание слову опытного человека. Многие слушают духовные наставления, но не все их исполняют. Большинство любит больше рассуждать о молитве, чем ее выполнять. Рассуждение рассуждению — рознь. Поясните, пожалуйста, отец Григорий, что такое правильное рассуждение? Мысли можно уподобить ряби, не имеющие никакого духовного смысла, возникающие на поверхности нашего обычного ума. Это мирское, безблагодатное понимание. Но сознание, преображенное Святым Духом и пребывающее во всеобъемлющей мудрости божественного бытия, это духовная мудрость, которая сразу знает все, на что она обратит свое внимание, но предпочитает она пребывать в Духе Святом. Если бы наши мысли имели действительное понимание Бога и мира, то одержимые ими были бы святыми. Но в реальности это самые несчастные и запутавшиеся создания во Вселенной, из чего очевидна трагическая ошибка следования за мыслями и их внушениями. А как практически происходит уподобление Христу, Отче? Присутствующий изначально в нас Дух есть образ и подобие Христа, который ясно проявляется в нем благодаря очищению сердца от накопленных дурных привычек, подобно тому, как очищается грязная вода, если дать ей отстояться. Пойми, что в действительности такое очищение означает путь святости, на котором три лица Пресвятой Троицы являются в сердце, подобно тому, как солнце восходит из-за горизонта, порождая свет, тепло и солнечные лучи. Когда дух человеческий постигает Святую Троицу, ему не нужно никаких доказательств. Христос есть истина, и Отец есть абсолютная истина, а также и Дух Святой, и все три — суть единая истина. «Познаете истину, и истина сделает вас свободными», — говорит Господь. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Однако если в человеке нет духовного чутья, он впадает в неуверенность и не понимает, что верно, а что ошибочно. Это есть темный тупик заблуждений, из которого без наставника не выбраться. Что же делать, Геронда, если мы попадаем в духовные тупики? Держись старца, исполняй его наставления, верь, что в твоем сердце живет Спаситель Христос. Воспитывай в себе любовь к Богу и ближним. Укрепляй и просвещай себя непрестанной молитвой. Удерживай и возогревай в себе память смертную и воздерживайся от греховных помыслов и поступков. Все это проясняет сердце и приводит к возрождению в нем благодатной чуткости или интуиции, укрепляющей духовное рассуждение. Отец Григорий, бывает, что происходящие с нами обстоятельства смущают ум и делают его беспокойным. Что бы вы посоветовали в таких случаях? Никогда не считай события абсолютно достоверными, зная, что они каждое мгновение изменяются. То, что мы видим в данное мгновение, в следующий миг становится совсем иным. Наш ум как бы застывает на одной ситуации и теряет здравый смысл, в то время как положение вещей уже изменилось. Ничто не является неизменным. Все изменяется каждую секунду, и в этом непостоянство мира. Суета сует. Понимать иначе — это заблуждение ума. С одной стороны, невозможно держаться за мир, ибо он упрям в своем непостоянстве. С другой стороны, благодаря его изменчивости, мы можем изменять свое худшее греховное состояние ума на более благоприятное для спасения, сделав ум внимательным и собранным. Это даст нам возможность остаться со Христом и во Христе вне всяких изменений в благодати Духа Святого. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 4. В дверь постучали, произнося молитву по-гречески. В комнату вошел монах. Поприветствовав меня, он начал говорить со старцем, тот утвердительно кивал головой. Когда монах вышел, отец Григорий сказал: «Монастырь с большой любовью заботится обо мне. Хотят снова отвезти меня на обследование в Салоники. Спаси всех нас, Пресвятая Дева Мария. Монахи думают, что смогут продлить мне жизнь. Впрочем, пусть делают, что хотят». Затем старец продолжил: «Так вот, для того и даруется нам непрестанная молитва, чтобы она стала в нас главным и единственным неизменным центром нашего существования в непрестанно меняющихся обстоятельствах. Пойми, что самое наиважнейшее в нашей жизни — это очищение сердца от всех привязанностей к суетному миру, который все время ткет свою небыль, обманывая нас и пугая своими проявлениями. Когда ты ухватишь основную суть практики, не отвлекаясь ни на что, а она есть чистое сердце, которое Бога узрит, ты найдешь божественный центр в самом себе, где утверждено царство незыблемое Сына Божия. Занимайся только этим и спасешься. Отче, я читал, что в духовном восхищении ум полностью вступает в нетварный свет. Выходит, при этом ум совершенно теряется. Объясните, прошу вас». Монах не спешил с ответом. Он принял лекарство, запил его водой и снова прилег на койку с грубой шерстяной подушкой в изголовье. «Здесь премудрость, отец Симон. Есть два вида потери ума. Одни люди теряют ум, становясь рабами своих чувств и переходя в животное состояние. Другие же теряют ум, восходя в божественную жизнь, ведомые Святым Духом, и приобретают благодатную мудрость духовного рассуждения. Ум, став единым Духом с Господом, ясно видит благодаря этому духовные вещи», указывает святитель Григорий Палама. Ум при этом очищается благодатью и успокаивается настолько, что сливается с сознанием, которое полностью пробуждается и не требует более мыслительных процессов. Оно руководствуется только божественной энергией, то есть Христовой благодатью. Геронда, а каков признак того, что ум заблуждается, хотя и полагает, что он очищается? Если в ходе молитвенной и созерцательной практики ум становится все более нетерпимым и жестоким, это признак того, что подвижник сбился с истинного пути, коим следуют за Христом. Если молитвенная практика лишена доброты, смирения и любви, то такой путь не относится к православию. Если подвязающийся не ощущает никакого духовного роста, то в такой молитве, несомненно, присутствует или сонливость, или рассеянность. Если молитвенник разглагольствует на всех перекрестках об исихии, а его ум не может выдержать даже малейшего искушения, то такие речи становятся речами дьявола. Если продолжительная молитва не укрепляет чистоту сердца, а наполнена помыслами, то такая молитва является лишь прибежищем демонов. Никогда не задерживайся в молитвах, наполненных сонливостью или скукой. Старайся найти путь к живой, покаянной молитве. Еще лучше плачь о грехах своих или трезвись. Если ты в молитве или в созерцании ощущаешь утомление или сонливость, а мысли блуждают, перейди в прохладное место и займись поклонами. Скажите, старче, а судьба как-то сказывается на нашей молитвенной практике? У каждой души есть свое собственное видение себя и мира. Из чего оно складывается? Из наших впечатлений, которые есть результат наших хороших и дурных деяний, а также наследственных склонностей всего того, что люди называют судьбой. Мы ощущаем рай, когда наши поступки благие, и ужасаемся видениями ада, когда наши поступки греховны. Чтобы наше духовное зрение сподобилось лицезрению Бога, оно должно быть укреплено состраданием и любовью, ибо подобное притягивается подобным. А чистота сердца, духовное зрение которого чистое и совершенное, привлекается к божественной чистоте и совершенству, что и является евангельскими блаженствами. А какое из этих блаженств цель духовной практики, отец Григорий? Блаженства, обретаемые преображенным духом человеческим, можно свести к трем основным видам. Блаженство пребывания в Святом Духе, блаженство переживания богоподобия и блаженство чистого сердца, которая напрямую зрит Бога. Это последнее есть возвышенное состояние всецелого соединения с Богом в христообразной любви, и именно оно является целью духовной практики священного созерцания. Отче, в этой самой любви царит такая путаница, что каждый из христиан понимает ее по-своему, разве не так? Неважно, кто и как понимает любовь. Для монаха главное не ошибиться, избрав для себя единственно евангельскую любовь или божественное рачение сердца, как писали раньше святые отцы. Любовь, понимаемая невежественными людьми, есть плотская, животная и душевная. Все это слепая привязанность. Духовная любовь – это благодатное состояние пробужденного человеческого духа, венец всех усилий человеческих, священный дар самого Бога. Стяжать ее непросто, а потерять легко. Следует знать, что божественная любовь проверяет верность души оставлением ее на некоторое время. Многие подвижники обретали ее потом и слезами, а некоторые даже кровью, но затем, к сожалению, теряли эту удивительную драгоценную святыню, сходящую с небес в святолюбивое сердце. Отче Григорий, а когда же душа, наконец, выходит из рабства греха? Пока мы не соединены всецело со Святым Духом, в нас еще нет истинной духовной жизни, и закон греха действует в нас. без совершенного вселения в душу благодати, мы еще мертвы духовно и не возжаждали, как должно, Бога, и не ощутили даже начатков божественной любви. Только эгоистическая воля и грехи лишают нас видения Христа. Всякий, кто стремится постоянно пребывать в памяти Божией, непременно увидит свет Христов, изумляющий и просветляющий сердце. Однако свет тот скрывается от умов, не оставивших чувственного зрения, как пишут отцы. Отец Григорий, когда я возвращаюсь в келью, то стараюсь записывать ваши святые слова. Благословите продолжить эти записи, спросил я, испытывая великую любовь к неведомому для мира подвижнику. До исполнения срока никому не показывай этих записей. Я тоже держал при себе записную книжку, куда записывал все, что считал для себя необходимым. Сейчас у тебя время практического усвоения услышанных наставлений, а работа с собранными сведениями о духовной жизни еще впереди. Не стремись к высокому умствованию, чтобы не испытать падения из этого небольшого благодатного устроения души, которое имеешь. Но изо всех сил стремись к полноте благодати, чтобы пребывать с духовно царствующими душами в свете истины. Молю человеколюбивого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да не умаляется истина в сердце твоем среди умственных помышлений сынов человеческих. Итак, развивай свое созерцание, чтобы твое сердце всецело утвердилось во Христе. Я постарался запомнить слова старца и, придя в свою келью, записал их, стараясь постигнуть делом сокровенный смысл услышанного, прилепившись ко Христу всем сердцем. Твое лицо посреди облаков, на зеркале синем зари, и повсюду любовь, одна лишь любовь у тебя внутри, у меня внутри. Открываю глаза, закрываю ли их, твои глаза внутри моих. Открываю ли душу вселенной всей, моя душа в душе твоей. Едино неизменен божественный свет по природе своей, но проявления его многоразличны. Им ты, Боже, упокоиваешь души созерцающих тебя, как тихая любовь, то действуешь как божественная сила, то как неизъяснимое движение блаженства, то как небесное откровение тайн твоих, а иногда приходишь как сверхмысленное видение славы божества твоего. Воспряни, крылатый дух мой, на крыльях благодати в небеса Бога созерцания. Прочь от земли, где копошатся заклятые враги всякого духовного порядка и закона, нечистые духи, сеющие порочные желания и ядовитые семена греховной сласти в сердца приверженцев их, пьющих отраву гнусного самолюбия и устилающих землю своими могилами. Нет, участь души моей, как всякого следующего стопами молитвы и созерцания вслед за Тобой, Господи Иисусе, не прах и гниль нас удушающие, а сияющая беспредельность любви Твоей и Царства Твоего, Боже.